Здравствуйте, у нас урок на тему Суккот. Мы читаем избранные отрывки с первоисточников. Мы изучаем под тему четыре вида, 14 отрывок. Учебный материал находится на сайтах Свиватова и Арвуд. Также можно задавать вопросы в прямом эфире через эти сайты.
Мы можем более-менее понять, почему есть четыре вида растений. Почему есть четыре вида букв, Юркей и Вавкей, четыре этапа развития света сверху и к нам, вплоть до человека. Поэтому, соответственно, есть четыре вида растений. То есть вся природа поделена на корень и четыре уровня под ним. И так везде и во всем. В общем, все поделено на пять. Корень и четыре вида результатов, исходящих из него. И поэтому и в праздник Суккот тоже, когда мы говорим о построении мира, исправлении мира, чтобы он был уже исправленным и был бы целиком единым механизмом в одной суке, покрытым одним экраном, чтобы целиком удерживать внутренний свет в общей душе, которая содержит в себе все души и все виды людей, белых, красных, желтых, черных, где все вместе входят в одно кли, под одним схахом, покрытием. Так мы рассматриваем наше исправление в душе Адама Ришон, когда мы возвращаемся к одной структуре, которая была до творения. Но сейчас все понимают и чувствуют, в чем заключается наша природа. И все хотят, все согласны с нашей природой, чтобы она была целиком направлена на ради отдачи. Творец говорит, что он создал злое начало, а мы поднимаем это злое начало к доброму. Так мы приходим к состоянию Суккат Шалом, шатер мира, когда все мы входим вместе под схах, под один экран, все человечество целиком. Это то, что символизирует нам праздник Суккот. И поэтому он завершает нам цепочку праздников, и все завершается последним днем после Суккота, который называется Симхат Тора, радость Торы, когда высший свет облачается во все исправленные келим. Но пока мы должны изучать все те нюансы, которые присутствуют в этих состояниях. И поэтому сейчас мы будем проходить четыре вида. Да, прошу.
Да. Так мы читаем документ на тему Суккот, под заголовок «Четыре вида», 14 отрывок, пишет Рабаш.
Прежде мы должны только понять, что речь идет не просто о растениях, видах растений, и вообще не людях и не о растениях, а речь идет о четырех пхинот, четырех свойствах в нашей душе. И эти четыре свойства мы должны исправить и связать их с источником, с Творцом. Прошу.
14. Плод цитрусового дерева. Среди этих четырех видов растений есть такое, у которого есть вкус и запах, как у этрога, и он соответствует праведникам, в которых есть дух Торы и вкус добрых дел. У дерева, на котором растет лулав, пальмовая ветвь, есть вкус, но нет запаха. И ему соответствуют средние в Исраэле, у которых есть вкус заповедей, но нет духа Торы. У мирта есть запах, но нет вкуса. И он соответствует тем, у кого есть дух Торы, но нет заповедей. А у ивы нет ни вкуса, ни запаха. И ей соответствуют простолюдины, у которых нет ни духа Торы, ни вкуса заповедей. И мы собираем все четыре вида растений вместе, что указывает на то, что Творец недоволен Израилем, пока все они не соберутся в одно целое.
То есть нам не нужно все это запоминать. Неважно, чтобы мы не запутались в этом. Но если мы объединяемся, мы придем к совершенству. Это, по сути, основное в этих четырех видах растений. То есть, еще раз, связать четыре вида растений и поднять их к высшему корню, к Творцу.
Киев.
Так, Киев.
Да, дорогой Раф, вот интересно, то есть получается у нас в десятке или в группе в целом, что есть товарищи, которые что-то делают, что-то не делают, но если мы соединяемся правильным образом, то это все покрывает. А как вопрос тогда нам все-таки правильно соединиться в условиях того, что, например, вот как здесь есть у кого-то нет ни вкуса заповеди, ни работы, а все-таки если он соединяется, то
если мы объединяемся так, что хотим помочь друг другу и быть связанными вместе, то мы не можем понять, кто из нас обладает такими свойствами, кто другими свойствами, если мы все хотим объединиться, для того, чтобы с помощью нашего объединения подняться к Творцу, стать кли, на который он сможет облачиться. Тогда, ну, так это и происходит. Тогда мы превращаемся в эти четыре вида, соединенных вместе, на которые облачается Творец. Это символ. Нам нужно понять. Растения тут, трог, лулав, рава — это только символы. Растений нашего мира, которые, ну, мы как бы с их помощью делаем что-то, говорим о них. На самом деле речь идет о четырех видах людей, которые умные, глупые, больше склонны к, в одну сторону или в другую сторону, не имеет значения. В общем и целом, все разные. Но когда мы объединяемся, мы восполняем друг друга. И это уготовлено свыше. Так что через объединение между нами мы восполняем друг друга до полного набора. Все, тогда Творец может полностью в нас облачиться и раскрыться.
Ну, вот просто интересно, мы же, тем не менее, все равно требуем от товарищей, ну, какого-то, ну, более или менее одинакового отношения к цели, да, вот каждый день нужно быть на утреннем уроке, вот требуешь от товарища, а у него не получается никак приходить, а ты все равно требуешь. Так, может быть, здесь какой-то другой подход должен быть, ну, не требовать от него, а как-то потребовать объединения кого-то, исходя из его, вот, возможности.
«Анахнуть хим лельмот».
Нам надо научиться, как мы можем быть в полной преданности в общем и целом. А каждый уже сам постарается соответствовать своему собственному корню. Один в одном, другой в другом, третий в третьем. Точно так же, как люди в нашем мире. Есть умные, есть люди глупые, есть быстрые, есть медленные. И так каждый восполняет себя через то, что Если мы устремлены к одной цели, и каждый хочет достичь этой цели, тогда в общем и целом в нашей работе мы приходим к совершенству и восполнению. Понятно. Дальше, Дуди.
15. Пишет Бааль Сулам. Написано: «И возьмите себе в первый день
Суккота
плод дерева великолепного, листья пальмовые и отростки дерева густолиственного и ив речных». И следует объяснить следующее. Листья, на иврите капот, означает принуждение, кфия, то есть человек принимает высшую малхут по принуждению. Другими словами, даже и знание не согласно. А он идет выше знания, и это называется зивуге по принуждению.
Да, то есть человек хочет реализовать объединение, даже если оно его и отталкивает, он с ним не согласен, он не знает, что с собой поделать, но он должен это преодолеть для того, чтобы начинать приближаться к товарищам. Да.
Пальмовые, тмарим, от слова «ужас», «мора», что является свойством трепета. И это свойство Творец сделал так, чтобы трепетали перед Ним.
Когда мы должны развить в себе трепет, страх. То есть, как сделать так, чтобы насладить Творца?
И поэтому называется лулав. То есть, до того, как человек удостоился, у него есть два сердца, либот. И это называется ло-лев, не сердце. То есть сердце его еще не объединено с Творцом. А когда он удостаивается свойства «ло» ему, что означает «творцу» — сердце, это «лулав». А также человек...
То есть он направляет себя прямо на Творца, насколько можно больше. Это называется... Не сердце, лолев.
А также человек должен сказать, когда достигнут дела мои, дел отцов моих, благодаря чему мы удостаиваемся быть в свойстве ветви святых праотцов.
И тогда он результат всех праотцов, то есть из всех сферот, из всех сил Творца.
Что означает «и отростки дерева густолиственного». И это три миртовых ветви.
Да, то есть это результат духовного корня.
И вместе с этим должно быть также и свойство ив речных, у которых нет ни вкуса, ни запаха.
То есть как бы самое простое, что может быть.
И нужно пребывать в радости от этой работы, несмотря на то, что у него нет ни вкуса, ни запаха в этой работе.
Не чувствует в этом ничего, чтобы его привлекало, чтобы ему что-то объясняло, чтобы он что-то в этом понимал. Все пресно.
И тогда работа эта называется буквой имени Твоего Единого. И благодаря этому мы удостаиваемся единения Творца во всем совершенстве.
То есть, если он как раз выполняет работу в состоянии, когда не чувствует в нем ни вкуса, ни запаха, и ни наполнения, ничего-то, чтобы его притягивало, объясняло бы ему, ему было бы понятно в разуме, в чувствах, хоть как-то, если он, тем не менее, это делает, тогда он приходит к совершенству. И именно тогда. Потому что должен на этом уровне, когда ему не видна никакая реакция, он обязан действовать, и выбора у него нет, он делает это выше знания. Против разума, против чувств, против всего, чтобы мог бы себя убедить. И поэтому работа как раз с этими ивы, ветвями ивы, самая сложная. То есть это то, что пренебрегаемо человеком. Это не что-то такое возвышенное, особое. Это не трог, не пальмовые ветви. То есть ни вкуса, ни запаха, ничего. И в его теле никакой реакции нет на происходящее. И из-за того, что в этом нет никакой важности для него, но он придает этому высшее знание большую важность и преодолевает как раз его равнодушие, вот тогда он удостаивается того, что ему раскрывается буква имени единого, то, что называется. И вот тогда же он и удостаивается единения Творца с ним во всем совершенстве. Это он и говорит, и вместе с этим должно быть и свойство ив речных, у которых нет ни вкуса, ни запаха. И нужно пребывать в радости от этой работы, несмотря на то, что нет у него ни вкуса, ни запаха в этой работе. И тогда работа эта называется «Буквы имени Твоего Единого». Что там единого, особого? Благодаря этому мы удостаиваемся единения Творца во всем совершенстве. Именно от таких состояний. Да, Дудя.
А что такое вкус и запах в нашей работе?
Ну, это когда тебе есть еще за что схватиться и сказать самому себе, что есть у тебя какая-то реакция. Ты работаешь и получаешь реакцию. Есть фидбэк. Тогда все-таки человек тянется, человек знает, как себя направить, как сориентироваться, тогда как с этими свойством ив речных у него нет ничего. Он доходит до последнего четвертого уровня, самого тяжелого, хотя он называется это ивы речные, это нечто дешевое. Нет, это не дешевое. Это мы как раз, это нам так кажется, нашим глазам, нашим чувствам, что это нечто дешевое, бесценное, потому что нет ни вкуса, ни запаха. Но мы должны ценить эту нечувствительность в духовной работе, будто бы там есть все. Просто мы не раскрываем. Но если взять это высшее знание, то мы должны верить, что именно там есть совершенство, самое большое, окончательное. Да.
А как человек работает, когда у него нет ни запаха, ни вкуса?
Ну, тагит.
Ну, ты скажи.
Выше знания.
Скажи еще.
Через десятку получает силы.
Чудесно. Да, это все. Ничего больше. Через десятку. Старается быть выше своего знания. Когда знание товарища, и мы так должны об этом говорить в каждой десятке, ему важнее, чем его собственное личное мнение. Он не может действует так, чтобы его мнение личное уважало те самые действия, в которых нет ни вкуса, ни запаха. Такого не может быть. Но если мы заменим наше отношение на отношение группы,
но в состоянии, когда нет ни вкуса, ни запаха, он и группу не в состоянии принять.
Почему? Почему? Это не относится к духовной работе. Это люди, которые находятся рядом с ним. И он не должен передавать им чувства, ну, через небеса, то, что называется, через Творца. Нет. Все находятся в связи друг с другом. Не просто так мы изучали дарование Торы и поручительство, статьи, где мы видели, насколько нужно быть связанными друг с другом, даже если ничего не понимаем, и даже если только начинаем путь. Мы обязуемся, что мы будем на связи и во взаимной отдаче.
состояние, в котором человек находится в состоянии ивричных. Он больше отдает, насколько у него нет ни вкуса, ни запаха?
Конечно, это зависит от него, от него самого. И поэтому его преданность, она совершенная. И через группу он отдает Творцу. И тогда, если это проходит через группу, тогда Творец это принимает и в ответ связывается с ним. Это называется «я возлюбленному моему, а он мне».
Вопрос, какова разница между ивоберичными, где нет ни вкуса, ни запаха, и он идет насильно, и с капот с листьями тмарим, пальмовыми, с пальмовыми листьями.
Листья капота, он говорит, это принуждение к фия. Человек принимает высшую малхут по принуждению. То есть, когда он не соглашается с их знанием, идет выше знания, и называется зивуги по принуждению. В чем здесь вопрос?
Так какова разница между этим принуждением и принуждением в ивах речных?
Ивы речные — это нечто общее, там, где вообще нет никакой важности.
Тбилиси.
Утро, дорогой Рав. Скажите, пожалуйста, а вот работать без вкуса и запаха, это и есть отмена или какая-то мера отмены?
Ну, в этом же Адам царих леватели.
Ну, конечно, человек должен отменять себя. Если у него нет ни вкуса, ни запаха. То есть он не получает никакой реакции от своей работы. Он не знает, он работает хорошо или нет, правильно или неправильно. Для чего ему это делать? У него нет никакой реакции в своем желании получать. И тогда, конечно, что это тяжело. И всегда появляются новые вопросы. Мне это надо или не надо? Где ему взять сил для выполнения реализации? Поэтому здесь очень сложные моменты. И... То есть каждый раз нужно связываться с группой и помогать друг другу. Человек да поможет ближнему своему. Помогать еще и еще. Если вы все еще не чувствуете, что вы нуждаетесь в объединении, в усилении десятки, значит, вы еще не находитесь вообще никоим образом в духовном. Духовной работе. Духовная работа начинается с того, что я вижу, что здесь я должен получить силы от группы, укрепление от группы. А иначе я не смогу выполнить то, что мне предстоит.
Да, можно еще спросить?
Да.
Принуждение без поддержки Творца возможно?
Да, но до некоторого определенного уровня, пока ты можешь себя убеждать. На самом деле, двигаться против желания получать мы не в состоянии. Ты можешь себя убедить, что тебе выгодно, стоит или так, или сяк, но это все-таки внутри желания получать. А выше желания получать, буквально против него, когда у тебя нет никакого оправдания сделать что-то, ты не можешь. Ты не сможешь.
Хайфа
1.
Я помню, что по поводу радости, когда нет ни вкуса, ни запаха в работе. Год назад меня волновало, что Шхина присутствует только в месте радости. И я спросил вас, а вы сказали, что если есть намерение порадовать товарищей, то оно осознается, и я рад, что это превратилось для меня во вторую природу. Я не знаю, как это происходит, но радость уже присутствует постоянно. Вопрос. Как мне ответить на второй вопрос Бааль Сулама? Когда мои действия будут подобны действиям моих праотцов?
Спроси Творца. Я не знаю, это от меня не зависит. Петах Тыква, 35.
Что означает радость, когда ты вдруг чувствуешь радость, когда ты видишь, что товарищи собрались вместе на уроке, хотя ты пришел совершенно в противоположном состоянии, но товарищи в десятке есть, и ты получаешь вот эту вот радость. Что это означает?
В этом есть много чего. Начиная с элементарной связи. Когда ты чувствуешь просто уверенность, ты на них полагаешься, вплоть до очень высоких состояний, когда ты видишь, что ты можешь находиться в их обществе, в их группе и во взаимном усилении связи, вы можете преодолеть все, что угодно. Любые ступени мы можем пройти, пройдя все исправления, вплоть до окончания исправлений, только через то, что мы усиляемся в десятке. Нет, ничего больше десяти, нет меньше десяти. Десять, не девять и не одиннадцать. Так, так написано. Так, тыква 30.
Да, вот это состояние, когда нет ни вкуса, ни запаха, невыносимое состояние. Правильно ли просить у Творца, чтобы он дал запах и вкус?
Нет, мы просим Творца не чтобы дал нам вкус и запах, а чтобы дал нам силы работать без вкуса и без запаха, без всякого усиления.
Нет духовного вкуса и запаха, об этом нужно просить?
Нет, ты не услышал.
Но невозможно работать совершенно без ничего.
Да, без ничего. Творец должен дать все силы. А тебе какое дело? Не по твоему разумению, а потому что надо. Я хочу выполнить работу, делать действия. И я не буду нуждаться ни в чем для того, чтобы их выполнить. Это то, что я прошу у Творца, и Он дает силы. И тогда эта сила, которую я получаю от Него, когда я могу выполнить любое действие, без всякого оправдания, без цели, без чувств, без ничего, это называется вера выше знания.
Так что?
Подумай.
Дуди?
Дуди.
16. Пишет Бааль Сулам. Мы видим в Этроге, что великолепие присутствует в нем как раз до того, как он пригоден для еды.
Да, Этрог — это... Ну, как вам сказать, что это... Ну, как лимон.
Да, такой большой лимон.
Да, цитрусовый.
Однако, когда он пригоден для еды, в нем уже нет великолепия. И это призвано указывать нам на работу в свойстве первой при подсчете грехов, как сказано выше.
Да, этрог красивый, прекрасный, когда он созрел. Когда он, после того, как он перезреет, он начинает темнеть, он начинает гнить.
Другими словами, именно во время работы в свойстве «и возьмите себе», то есть в работе во время приема на себя ярма выше Малхут, когда тело сопротивляется этой работе, тогда есть место для радости украшения, идур на иврите. То есть во время этой работы становится видно украшение. Иначе говоря, если...
Когда? Тогда, когда ему не на что опереться. Никакой поддержки, никакого фундамента. Для чего он это делает? Вот тогда его работа будет ради отдачи. Только как это можно сделать? Если получаем свыше силу для действия. Но силу, которую он получает, если им дадут этому силу, эту силу, при условии, что он хочет только выполнить действие, не оставляя себе ничего, тогда это называется духовным действием.
Иначе говоря, если у него есть радость от этой работы, это из-за того, что эта работа относится для него к свойству украшения, а не пренебрежения. Еще раз, 16. Мы видим в Этроге, что великолепие присутствует в нем как раз до того, как он пригоден для еды. Однако, когда он пригоден для еды, в нем уже нет великолепия. И это призвано указать нам на работу в свойстве первой при подсчете грехов. Другими словами, именно во время работы в свойстве «и возьмите себе», то есть в работе во время приема на себя ярма Высший Малхут, когда тело сопротивляется этой работе, тогда есть место для радости украшения. То есть во время этой работы становится видно украшение. Иначе говоря, если у него есть радость от этой работы, это из-за того, что эта работа относится для него к свойству украшения, а не пренебрежения.
Вопросов нет, перейдем к 17-му. А, нет, вижу. Петахтыква, 35. Прошу.
Можно ли сказать, что украшение до того, как становится пригодным для пищи, это сделаем и услышим?
Я не хочу путать людей. Сделаем и услышим, входит внутрь украшения. Но это не одно и то же. Есть разные случаи. 17-й отрывок.
17. Ивы в пальмовой ветви указывают, что работа должна быть даже и в свойстве ив. Несмотря на то, что у ив нет ни вкуса, ни запаха, как сказал мой господин отец и учитель о стихе «Ивами речными наслаждать тебя». То есть даже если он не ощущает вкуса в работе, и подобны они ивам речным, у которых нет вкуса и запаха. Они должны быть у человека во время работы, как большие наслаждения. И это называется принижением без всяких условий. Как сказано, и веселитесь перед ним. То есть, будут они в радости, как будто есть у них большие постижения. И это наслаждение перед Творцом. И так следует верить. 17. Ивы в пальмовой ветви указывают, что работа должна быть даже и в свойстве ив. Несмотря на то, что у ив нет ни вкуса, ни запаха,
Равод ивы — это ветви маленькие, и на них листики. Там у них нет ни вкуса, ни запаха, ничего, как трава. Да.
Несмотря на то, что у ив нет ни вкуса, ни запаха, как сказал мой господин, отец и учитель, о том, что написано «Ивами речными наслаждать тебя». То есть, даже если он не ощущает вкуса в работе, и подобны они ивам речным, у которых нет вкуса и запаха, они должны быть у человека во время работы как большие наслаждения. И это называется принижением без всяких условий. Как сказано, «И веселитесь перед ним». То есть будут они в радости, как будто есть у них большие постижения. И это наслаждение перед Творцом, и так следует верить. Да, кроме веры здесь нет ничего, потому что нет ни запаха, ни вкуса, ничего нет, мы уже сегодня об этом говорили. И именно тогда, в этих низких вещах, в этих ивах, нам нужно чувствовать совершенство. В каждом из этих четырех видов мы поднимаемся еще немножко, еще немножко, еще немножко тем, что отказываемся от запаха, от вкуса, от красоты. Идем выше знания. И в ивах мы полностью уже не можем ни за что ухватиться. И поэтому все находимся без всякой причины, почитая их выше знания. Понятно? Балтия 3.
Да, спасибо, Раф. Я понял, что когда человек работает без вкуса, вот даже его вот это само действие считается отменой, и вот эта отмена как бы, ну, можно сказать, лечит его, или как сказать, приводит его к правильному намерению, да?
Да, да, совершенно верно.
То есть нам нужно стараться, если мы хотим производить действия ради отдачи, чтобы у нас не было никакого оправдания, почему мы производим это действие, а потому что Творец этого желает, и мы таким образом хотим выразить Ему свое отношение. Да.
Как отличить вот вкусы, которые... Ну, можно наслаждаться, скажем, потому что у нас в десятке все равно присутствует некие наслаждения. Мы пытаемся друг другу дать и вкус, и запахи, можно сказать, как ну, альтернативу того, что у нас нет. Вот правильно так действовать. Мы как будто компенсируем вот то, что у нас вот этого нет. Вот это правильная работа или нет?
Вы делаете, и вы увидите. Постепенно вы получите все больше и больше точек чувственных, за что можно ухватиться, и так будете продвигаться. Есть вещи, которые невозможно выразить словами, и наоборот, когда ты стараешься это сделать словами, ты можешь путать людей. Поэтому лучше всего направить его, и чтобы он постиг, попробовал, как ты даешь кому-то. Попробуй. Ты не объясняешь, что есть внутри. Так или иначе, насколько здесь есть кофе или сахар или еще что-то, какой запах, какое тепло. Ты говоришь, попробуй. И если он пробует, то все понимает. Вкус. Это света, которые распространяются сверху вниз, внутри парцуфа. И из них все становится понятно.
Последний вопрос очень короткий. Мое намерение должно быть послащить духовную жизнь моих товарищей, да? Я должен про это заботиться.
Кен, лехазеку там.
Да, поддержать их.
Укрепить их.
Хайфа
2.
Хайфа 2.
Бокертов.
Доброе утро. Мы говорили о действиях, которые нужно выполнять без вкуса и запаха. Что такое действие в духовном? Что делать?
Действие в духовном — это когда я произвожу действие отдачи по отношению к товарищам, а затем по отношению к Творцу. Как написано, от любви к творениям к любви к Творцу. Это духовные действия. И этого нам достаточно. Два вида этих действий по отношению к товарищам, по отношению к Творцу, если мы хотим начинать чувствовать высший мир и начинать работать в нем.
А если мы без вкуса и запаха относительно этих действий, и нет вкуса и запаха относительно товарищей, то
если мы можем быть без запаха и вкуса в групповой работе, и без запаха и вкуса по отношению к Творцу, и все-таки производить отдающие действия, и по отношению к товарищам и по отношению к Творцу, то мы уже находимся на очень высокой ступени. Да, Дуди.
Ицек.
Есть связь между арвот и Арвутом.
Я не знаю, я не силен в грамматике и вообще в языках. Арвот, Ивы и Аравут, поручительство. Ты можешь сказать, что есть, но... Я не слышал и не читал об этом. Да.
Дуди.
Я бы хотел спросить, что приводит к радости перед Творцом, веселью?
Что я наслаждаюсь, когда произвожу действия по отношению на его благо. Когда ты смотришь на маму, которая заботится о младенце, насколько она играется с ним, ты видишь, что это приятно ей, она играет с ним, она любит эту работу. Скажи ей, не трогай его больше, я возьму какую-то женщину за деньги, у меня есть деньги, она будет им заниматься, а ты будешь свободна. И что, она согласится? Разумеется, нет. Это называется радостью.
То есть чувствуя, что человек находится как-то в неосознанности этого действия, или он должен осознавать, он должен почувствовать, что Творец веселится, или не обязательно?
Это уже ступени. Если он может это сделать без сознания, хорошо. Если может делать с сознанием, то еще лучше. А если может делать это без ощущения, когда он чувствует, что Творец наслаждается и принимает наслаждение, то, что Творец наслаждается, принимает это наслаждение ради отдачи, не для себя, то есть ради отдачи, когда у него есть еще большая сила это делать, то этим он уже поднимается от хасадим к хохма.
Это и есть самое большое веселье в отдаче?
Да, тут есть еще ступени.
Тель-Авив
2.
Тогда Букатов, Хаксамех.
Спасибо. Доброе утро. От чего зависит вкус и запах в работе?
Вкус и запах в работе зависят от света хохма и хасадим. Запах — это свет хасадим, а вкус — это свет хохма.
О чем это говорит в нашей работе в десятке?
В каких килим ты можешь отдавать? Или отдавать ради отдачи, тогда это запах, или принимать ради отдачи, тогда это вкус.
Так это зависит от нашей работы?
Это твоя работа. Ты должен ее делать.
Можно ли сказать, что чем больше я пользуюсь работой в десятке, тем больше вкуса и запаха в работе?
Да. Но ты должен принимать эти вкусы, эти наслаждения в запахе и вкусе тоже ради отдачи.
Что это значит?
Потому что это наслаждение. Запах и вкус — это наслаждение. Запах — это то, что ты вдыхаешь, а вкус — это когда ты пробуешь. И поэтому ты обязан быть готов принять эти наслаждения ради отдачи.
Ну да, а как перейти к состоянию, когда без вкуса и без запаха?
Без запаха и вкуса ты работаешь вначале. Когда у тебя пока что нету келим для того, чтобы получать эти вкусы, запах и вкус. Вначале запах, а затем вкус. Нет у тебя. Поэтому пока что ты работаешь в келим, в которых ты готов работать как бы без всякого вознаграждения. Тебе не дают, потому что вознаграждение, которое ты получишь, будет ради получения. Если ты приходишь к дающим келим, к келим бины, то ты уже можешь получить ради отдачи запах, реах на иврите, или руах, дух. А если ты можешь получить ради отдачи, кроме запаха, также и вкусы, то есть ты уже пробуешь, чувствуешь вкус, вкушаешь, Тогда ты работаешь уже со светами Хохма ради отдачи.
И от чего зависит этот переход от недостатка вкуса и запаха?
Насколько ты получаешь силы свыше, которые строят в тебе экран?
Туда.
Спасибо.
Италия 1.
Buongiorno, Rav.
Buongiorno.
Domanda da un amico. Come si può sentire odore e sapore dei salici?
Вопрос товарищу. Как можно почувствовать вкус и запах этих четырех растений и почувствовать радость?
Зависит, с чем ты связан. Или ты связан с целью, когда ты хочешь быть в этой цели, даже когда ты отказываешься от всего отказываешься, ты хочешь только быть связан с одной точкой в Творце. И когда ты с ним связан, весь мир привести ему. И ты желаешь только этого. Только быть связанным с ним в этой точке. В этом твоя работа.
Пяти
двенадцать. Наслаждение, которое не отменяет желание. Это желание ради отдачи? Наслаждение ради отдачи?
Я не понял, что значит «не отменяя желание».
Мы учим, что наслаждение, получение наслаждения отменяет желание ради получения.
Отменяет нежелание, хисарон. Но неважно. Продолжай.
Да, правильно. Извиняюсь. Если не отменяет хиссарон, это значит, что я в ради отдачи. Если я получаю наслаждение, а хиссарон не отменяется.
Если хиссарон не отменяется, это признак того, что ты не получаешь наслаждение.
Так как можно отличить получение в ради отдачи или получение ради получения?
Ради получения ты не можешь получать. Ты не можешь чувствовать духовное наслаждение. Потому что любое духовное наслаждение, ты принимаешь его в высшее знание, именно потому что ты не принимаешь для себя. А насколько ты можешь отказаться от этих наслаждений, от этого ты получаешь удовольствие.
Так от настоящей отдачи наслаждения нет.
Именно в настоящей отдаче есть духовное наслаждение. Если вы не реализуете эти вещи в десятках, то это останется просто словами.
Цафон Ван.
Север один.
Шалом, Рав, Хаг Самеах.
Здравствуйте, с праздником. На иврите есть такая пословица: не спорят на вкусом и запахом. Не указывает ли нам это на то, что каждый со своими келим, в своих келим чувствует Творца, Высший Свет, по-разному, по-другому, в соответствии со своими келим?
Разумеется, каждый так чувствует. У каждого есть личные свои келим. Да. Его желание.
Хайфа 1.
Хайфа 1.
А, эн о еш.
Нет или есть?
Ло шумим.
Не слышно.
О, ну-ну.
Сейчас слышно.
Здравствуйте,
Рав. Если это правильная работа, когда нет вкуса и нет запаха. Это для моего эго. Но есть вкус, и есть запах, и есть украшение для точки в сердце. Правильно ли это подход?
Правильный. Продолжай, и увидишь, что произойдет, что из этого выйдет. Москва один.
Что значит, что мы связываем все четыре вида растений вместе?
Это значит, что я соединяю все сферот в единый порцов. То, что я собираю весь лулав, этрог, пальмовые ветви и выречные вместе, вот эти вот четыре вида, юткей, вавкей, я их объединяю под кетер. И тогда у меня есть полные 10 сферот.
От Тбилиси.
Что еще есть? Тбилиси.
Дорогой Рав, появилось какое-то новое чувство на сегодняшнем уроке. Хочу с вами скорректироваться. Знаете, вот когда играем в спорте, например, за медали, да, за какое-то вознаграждение. А есть другой вариант. Когда ты играешь с достойным соперником, ты от самой игры наслаждаешься. То есть ты уже не ищешь медали, не ищешь, как что-то заработать. А именно... Вот работа с Творцом. Можно так наслаждаться, именно чтобы...
Вот...
Да, это называется или ради получения, когда ты хочешь получить медаль, или ты наслаждаешься самой игрой, то, что называется ради отдачи. Да. За вознаграждение, то есть ради получения, или ради отдачи, без вознаграждения. Хорошо, друзья, мы пришли к Ушпизин, раздел. Есть два отрывка. Я надеюсь, что мы... Я думаю, что мы сейчас их пройдем. Ушпизин, гости. Ушпизин, как бы это сказать на...
Гости.
Гости. Да. Пусть будут гости. Это немножко больше этого. Это приглашение, принятие гостей. Вот все такое мероприятие по принятию гостей. Ну, посмотрим.
18 отрывок пишет Рабаш. Что такое гости, ушпизин? Мой господин отец и учитель объяснил, что это то, что приводится в книге Зоар. Путь, через который надо пройти, когда свет хухма не может светить постоянно. И это называется мазаль. Ибо дети жизни питания — все, что зависит от удачи, мазаль. Это происходит от выражения «течет», «йозель». Приводится в учении десяти сферот от выражения «течет», «йозель», «вода из ведер его», то есть Исраэля, где «течет» может только по капле, «течь» может только по капле. То есть свет светит только лишь попеременно. Тогда как поток — это когда светит без перерыва. Поэтому гости любят, чтобы для них было широкое место. В то же время, если они приходят, а место узкое, они не могут войти. Имеется в виду, что свет хохма может светить только лишь в облачении хасадим. Хасадим называется широкий, как объясняется в учении десяти сферот Тес. А свет хохма называется состояние гостя ушпизин. Поэтому, если нет у него хасадим, он не может облачиться.
Да. Еще раз.
18 отрывок. Что такое гости? Ушпизин. Мой господин, отец и учитель объяснил, что это то, что приводится в книге Зоар. Путь, через который надо пройти, когда свет хохма не может светить постоянно. И это называется мазаль. Ибо дети, жизнь и питание — все это зависит от удачи, мазаль, как приводится в учении десяти сферот. Это происходит от выражения «язаль маем» — течет вода из ведер его, где течь может только по капле. То есть свет светит только лишь попеременно. Тогда как поток — это когда светит без перерыва. Поэтому гости любят, чтобы для них было широкое место. В то же время, если они приходят, а место узкое, они не могут войти. Имеется в виду, что свет хохма может светить только лишь в облачении хасадим. А хасадим называется широкий, как объясняется в учении десяти сферот. Свет хохма называется состоянием гостя, ушпизин. Поэтому, если у него нет хасадим, он не может облачиться.
То есть все зависит от света хасадим. Насколько хотят принять гостей, насколько хотят открыть перед ними, открыть им широкий вход, накрыть стол и так далее. Все зависит от света хасадим исключительно. А свет хохма уже облачается в свет хасадим. Поэтому ушпизин, гости, это когда заботятся именно о расширении хасадим. Дуди, что ты думаешь? Нет? Я не вижу вопроса. А, есть 5 и 3. И 30, пожалуйста.
Он здесь пишет, что хасадим это широта, ширина. Это не хафец хесед, это не то, что сокращен, и то, что ничего не хочет.
Нет, хасадим — это именно широкое, сказано с широкой, щедрой рукой. Свет хасадим открывает путь для света хохма. И именно по готовности к хасадим в кли, кли после этого становится пригодным для получения света хохма, ради отдачи. Все зависит от хасадим. Хасадим — это намерение ради отдачи, а хохма, свет хохма, который облачается в свет хасадим, именно он идет с получающим келим, хочет получить. Понятно? Тель-Авив 3.
Рав, как человек расширяет свои хасадим?
Как человек расширяет свои хасадим? Тем, что он все больше и больше ценит отдачу, связывается с другими, работает с ними вместе в отдаче и получении, пока не видит разницы, пока не исчезает разница между его келим и келим товарищей, и объединение между ними становится единым кли, а не множеством келим, как единый человек с единым сердцем. И тогда этот кли, в этом кли он способен получить ради отдачи. Каждый, насколько он уступает другому, отменяет себя с радостью. Ну, сначала насильно, а потом с желанием. Этим он расширяет кли своих хасадим, пока не может принять в них свет хохма.
Зеу.
19.
Вопросы в зале? В продолжение вопроса Эйяля. Как выражается в десятке такая работа?
Когда мы хотим быть более тесными друг с другом, отдавать друг другу. И в кли, в котором мы таким образом и строим из взаимной отдачи друг другу, вот так, все вместе в десятке. Этим мы строим условия для получения света хухма. И все. И в таком виде приходим от света хасадим к свету хухма. Хасадим называется широким, как он говорит, а хохма — это ушпизин, гости. Тогда мы готовим кли для того, чтобы прийти к принятию гостей, к принятию света хохма.
Все
понятно, Дуди? Есть еще? Латинская Америка 3.
Шалом, Раб, amigos. Раб, este estado de Ushpishim es una condición que la decena tiene que alcanzar para transitar...
Это состояние Ушпизин, это состояние, которое десятка должна постичь на своем пути для продвижения.
Да, Ушпизин — это значит, что мы получаем свет хохма ради отдачи. В этом вся наша цель — принять весь свет хохма, который есть в Творце, или принять самого Творца, ради отдачи в наших келим, чтобы он облачился в нас. Это называется постижением Творца в творении. Вот и все. Об этом говорится в Суккот. В Суккот вообще говорится о всем нашем конце исправления.
От.
Еще.
Лорусим. Ютерлешоль. Беседер.
Не хотят больше спрашивать. Ладно. Так а где мы?
Есть еще вопрос в зале.
Рав, амарну, что... Рав,
мы сказали, что не стоит ни ожидать, ни просить ни вкуса, ни запаха, а выполнять действия без вкуса и запаха. С другой стороны, если есть запах, ну, то есть, как мы сейчас читаем, если есть свет хасадим, тогда стоит, чтобы было восполнено действие, и тогда просить вкус, чтобы свет хухма заполнил келим. Разве нет?
Ты иди по четырем стадиям прямого света, который распространяется от кетер до хухма, бина, зеранпин и малхут. И проверь, как ты получаешь и как ты переходишь от стадии к стадии.
Может быть, такой вопрос, Раф, по-простому. Если в кли чувствуется в десятке, что есть свет хасадим, есть широкая кли, десятка в отдаче, то попросить свет хохма можно на этом этапе?
Нет. Как это может быть разрешено, если у тебя нет света хасадим? В кли должен быть свет хасадим. И по силе и по величине хасадим, если ты способен получить в этом ради отдачи свет хохма, то, пожалуйста, получай.
Допустим, приобрел свет хасадим. Тогда он просит свет хохма или это уже приходит автоматически?
Нет. Он должен это притянуть ради отдачи. Это зивук дака.
Окей, туда.
Спасибо.
Ляд-ляд.
Постепенно.
Итьяшев и итьяцев.
Это все устаканится.
Зеу, Дуди, кен?
Ну, Дуди, тогда у нас остаются только женщины, а есть еще Тель-Авив 2.
Туда. Спасибо.
Какая связь между экраном и отраженным светом? И схах, покрытием и отраженным светом?
Схах, покрытие, это именно основа для того, чтобы я был готов сидеть в тени без света хохма и наслаждаться только светом хасадим.
То, что уже есть схах, указывает на свет хасадим?
Да.
Так, может быть, можно... объяснить, что такое схах в десятке, экран в десятке.
Что вы хотите отдавать друг передавать друг другу силы, чтобы собраться внутренне, соединиться, и не получать, а чтобы все было только ради отдачи. Это называется, что вы уже находитесь в суке.
Что мы не хотим получать?
Я вдруг тебя перестаю слышать. Ты обращаешь внимание, как ты?
Так слышно?
Да.
Извиняюсь. Я спросил, что мы не хотим получать?
Вы не хотите получать никакого света, ничего. Вы хотите быть только в отдаче.
Мы хотим получить отдачу друг от друга?
Да. Поддержка в отдаче друг друга.
И это не называется получением?
Это не называется получением, потому что ты не используешь свои получающие килим. Постепенно. Это займет еще какое-то время. Не думайте, что это может измениться со дня на день. Это берет какое-то время. Но это уже входит. И постепенно проникает внутрь. 5-7.
Рав, можно ли воспользоваться наслаждением как знаком, направляющим на правильное действие? Например, почувствовать радость от действия по отдаче.
Да, разумеется, чтобы ты делал дающее действие, и насколько оно было более далеким от твоего желания получения, то есть более тяжелым, ты этим наслаждаешься все больше и больше.
И тогда, по сути, наслаждение показывает, что я в правильном направлении, да? Это явный признак.
Отсутствие наслаждения. Отсутствие наслаждения. Допустим, ты сейчас даешь подарки людям, которые находятся, которые живут в твоем дворе. А затем ты даешь подарки людям, которые живут через море. И те, и другие тебя не знают. И ты не раскрываешь ни в тех, и ни в этих, что они получают от тебя подарки. Так те, которым ты посылаешь подарки через море, это дает тебе большее наслаждение. Москва 6.
Рав, а бывает такое, что без опыта работы с Хасадим свет Хохма может навредить? Может, для этого нужна десятка, чтобы правильно работать?
Кен, нахон. Нахон.
Верно. Но, друзья, давайте перейдем к женщинам.
5-6.
Очень часто мы говорим, что только сумасшедший работает без вознаграждения. Непонятно, как можно работать без вкуса и запаха? Чего же я на самом деле получаю от десятки, если не вкус и запах в духовной работе? То, что я буду работать без всякого вознаграждения, для меня и есть вознаграждение. Потому что этим я уподобляюсь Творцу. Да. Говорит ли это о том, что получить вкус и запах в работе?
Это и называется получить духовный запах и вкус в работе. Так я продвигаюсь.
Москва 6 и Хиб 2 спрашивают. Что такое дух Торы и вкус добрых деяний?
Руаха Тора ми лайванти.
Дух Торы и что? Не понял?
В 14-м отрывке написано, что эти четыре вида, в них есть вкус и запах, как этрог, и он соответствует праведникам, в которых есть дух Торы и вкус добрых действий. Так что такое вкус Торы и запах добрых действий?
то, что они получают, тем, что производят действия по отдаче, и поэтому они называются праведниками, оправдывающими Творца в том, что Он подготовил им. И это относительно соответствует Этрогу.
Переходит ли человек от состояния к состоянию, когда собирают четыре вида растений, или каждый человек имеет в виду он другое свойство?
Каждый в соответствии со своим свойством.
Петахтиква 6. Я сейчас слышал, что если мы все еще не чувствуем, что нужно усиление в объединении в десятке, то это значит, мы все еще не находимся никоим образом в духовной работе. Как усилиться в десятке? Что значит усилиться в десятке?
Объединяться больше между нами, а затем из между нами и с Творцом, но не соединяемся с Творцом, прежде чем мы соединяемся между нами.
Хайфа 5. Как можно помочь подругам, у которых есть желание и намерение объединиться, но есть большие препятствия в их жизни, и нет у них возможности учиться?
Помогать им. Помогать им вместе с ними учиться, вместе с ними делать что-то, или физически помогать им.
5.6. Если просят силу Творца произвести действие без всякого оправдания, так что такое человек, где его часть в этом?
Часть человека в стремлении к объединению с товарищем. Это главное.
Но это должно быть без оправдания, без вкуса и запаха?
Да, даже и без вкуса, и без запаха.
Эп 2. Что за условия, чтобы получить силу, произвести действие, не оставляя себе ничего?
Условия. Сила веры, чтобы облачилась в килим.
Что значит объединить четыре вида растений под кетером в десятке?
Четыре вида, которые соединяются в десятке, это значит, что десятка уже достигла своего полного единства.
5.2. Когда человек поступает ради отдачи, нет у него сильного вкуса от того, что он доставляет Творцу наслаждение. Куда идет наслаждение человека от наслаждения, которое доставил, чтобы не навредить духовному действию?
Куда это уходит? В окружающий свет.
Ашарон. Ушпизин — это свет хасадин. Имеется ли в виду раскрытие нашего сердца по отношению к товарищам, а вместе с ними к Творцу?
Да.
Пока что все. Спасибо.
Очень хорошо. Большое спасибо, девочки. Мы закончили этот документ.
Есть у нас 19-й отрывок, но можно перейти к Ушпизин Авраам.
Не, ну давай почитаем 19-й тоже.
Хорошо. Из Зоар, 19. Все те четыре вида растений — это гости, то есть семь сферот Хагат Наим, которых святой народ пригласил в этот день. Как это принято, молиться в дни Суккота перед трапезой, и говорят: «Входите, высокие гости». И нужно найти их после того, как человек пригласил их, и о них возносит человек свою молитву к царю. И через четыре эти вида, которые указывают на эти сферот, он постигает их.
Да, ну, прочитай еще раз.
Еще раз, 19 отрывок, «Зор для всех». Все эти четыре вида — это гости. Семь сфирот, хагат, наим, которых святой народ пригласил в этот день. Это как принято молиться в дни Суккота перед трапезой, говоря: «Входите, высокие гости». И нужно найти их после того, как человек пригласил их, и о них он возносит свою молитву к царю. И через эти четыре вида, которые указывают на эти сфирот, он постигает их.
Да. Хорошо. Нет у нас сейчас материала. У нас есть